свет. Все это были, впрочем, не более как обыкновенные, порожденные ночью страхи, фантомы блуждающего во тьме воображения. Вашингтон Ирвинг. Легенда о сонной лощине. Огонь был повсюду. Он бежал вдоль стен, захватывал язычками крышу, выползал из-под каждого камня и нес с собой столько света, словно само солнце взошло в затемненном замке, обжигая его опухшую плоть. Змееглав кричал на свистуна, пока не охрип. Он бил его кулаками в костлявую грудь и чуть не вогнал серебряный нос в здоровую плоть Геральда, вызывавшую бешеную зависть у его повелителя. Огненный танцор опять вернулся из мертвых, а Перепел сбежал из ямы, хотя тесть Змееглава всегда утверждал, что живым из этого подземелья не выходит никто.
«Улетел!» — шептались солдаты. «Улетел из клетки и теперь бродит по замку, как голодный волк. Он убьет нас всех!»
Тех двоих, что охраняли яму, Змееглав передал пальчику для образцового наказания, но Перепел убил еще шестерых, и с каждым найденным трупом ропот становился громче. Солдаты разбегались, удирали по мосту по подземному тоннелю, прочь от проклятого замка, где хозяйничают Перепел и огненный танцор. Некоторые попрыгали в озеро, и больше их никто не видел. Оставшиеся дрожали, как стайка запуганных детей, а расписные стены пылали, и свет прожигал Змееглаву мозг и опалял кожу.
«Приведи ко мне Четвероглазого!» — закричал он, и пальчик втолкнул к нему Орфея.
Якопа протиснулся в дверь вместе с ними, как червячок, выползший из влажной земли.
«Погаси огонь!»
Как же у него болело горло, как будто искры проникли и туда.
«Погаси немедленно и верни Перепела на место. Не то я вырежу тебе льстивый язык. Так вот, зачем ты убедил меня бросить его в яму, чтобы дать ему возможность улететь?»
Светло-голубые глаза расплывались за стеклами. Такие же носила теперь его дочь, а льстивый голос звучал, как умощенный драгоценным маслом. Хотя в нем ясно слышался страх.
«Я говорил свистуну, что нужно поставить там не двухчасовых, а больше».
«Коварная маленькая гадюка намного умнее Среброносова. Умеет делать невинный вид, непроницаемый даже для него».
«Еще час-другой, и Перепел сам умолял бы вас о дозволении переплести книгу. Спросите часовых. Они слышали, как он корчился внизу, словно червь на крючке, стонал и рыдал».
«Часовые мертвы. Я отдал их пальчику и велел казнить так, чтобы крики разносились по всему замку».
Пальчик поправил черные перчатки.
«Четвероглазый говорит правду. Часовые без конца рассказывали, как плохо было Перепелу в яме. Они слышали, как он вскрикивает и стонет, и несколько раз проверили, жив ли он еще. Хотел бы я знать, как ты этого добился?»
Ястребиный взгляд на мгновение остановился на Орфее.
«Как бы то ни было, Перепел все время шептал какое-то имя».
Змееглав прижал руки к пылающим глазам.
«Какое имя? Моей дочери?»
«Нет, другое», — ответил пальчик.
«Реза. Так зовут его жену, ваше величество», — Орфей улыбнулся ему.
Змееглав не мог определить, льстивая эта улыбка или самодовольная. Свистун бросил на Орфея исполненный ненависти взгляд.
«Его жена скоро будет в руках моих людей, и дочь тоже».
«И что толку теперь от этого?»
Змееглав с силой прижал к глазам кулаки, но огонь все равно пробивался под веки. Боль резала его на куски, на вонючие ломти, а тот, кто причинил ему эти страдания, снова его дурачил.
«Мне нужна книга», — думал он.
«Книга, которая исцелит его плоть, висящую на костях, как лохмотья, вонючие, грязные, сырые лохмотья».
«Перепел. Двоих из тех, кто пытался дезертировать, «Отведи на мост, чтобы всем было видно!» — с трудом выговорил он. «А ты спусти на них своего пса! Он у тебя, наверное, проголодался!»
Солдаты, пожираемые кошмаром, орали нечеловеческими голосами, а Змееглав воображал, что это вопли Перепела. Переплетчик задолжал ему много воплей. Орфей с улыбкой прислушивался, а потом ночной кошмар вернулся к нему, как верный пес, и пыхтя слился с его тенью. Даже Змееглаву стало не по себе от его черноты. Орфей самодовольно поправил очки. Круглые стекла отливали желтизной в отблесках пламени. Четвероглазый. «Я верну Перепела», — сказал он, и Змееглав почувствовал, что уверенные интонации бархатного голоса против воли успокаивают его. «Он никуда от вас не делся. Хотя сейчас кажется иначе. Я связал его невидимыми цепями, выкованными моим черным искусством, и куда бы он ни пошел, эти цепи впиваются в него и причиняют боль. Он знает, что боль насылаю я, и что она не кончится, пока я жив. Поэтому он непременно попытается меня убить. Велите пальчику охранять мою комнату, и Перепел сам придет к нему в руки. Проблема не в нем. Проблема — огненный танцор». Змееглава поразила ненависть на бледном лице. Такой силы ненависть следует обычно лишь за одним чувством — любовью. «Да, он снова вернулся из мертвых». Ненависть обволакивала каждое слово Орфея, так что даже его поворотливый язык спотыкался от этой тяжести. «И ведет себя, как хозяин этого замка. Но следуйте моим советам, и огонь Сожирука скоро погаснет».
«Каким советом?»
Змееглав почувствовал тяжелый взгляд застекленных глаз. «Пошлите пальчика к вашей дочери. Пусть бросит ее в яму за то, что она помогла Перепелу бежать. Это прекратит глупые разговоры о чудесах, сеющие панику среди солдат. А ее красавицу-служанку велите запереть в клетку, где Перепел сидел до этого. И скажите пальчику, чтоб особо с ней не церемонился». Огонь отражался в стеклах очков, и Змееглав на мгновение ощутил никогда не испытанное чувство — страх перед другим человеком. Интересное ощущение. Легкое щекотание в затылке, тяжесть в желудке.
«Именно это я и собирался сделать», — сказал он и прочел в светлых глазах Орфея знание о том, что это неправда. «Придется его убить», — подумал Змееглав. «Как только будет переплетена книга».
«Никому не позволено быть умнее владыки, и уж тем более хозяину такого опасного пса», —